Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». И вновь пятница, и вновь конец недели. Для кого-то это еще отпуск, то есть уже отпуск, а для кого-то это еще труд. В общем, всех вас приветствую. 15 часов по московскому времени. Как обычно, в то же время, на том же месте, как говорят. Мы с вами встречаемся. Слава Богу, что Бог дал жизни, и мы прожили еще одну недельку. И вот разменяли уже последний месяц уходящего лета. Так быстро пролетает у нас жизнь, а об этом нам периодически напоминает как раз вот такое ее течение, что мы неделя за неделей, иногда не считая, проживаем, а потом оборачиваемся назад. Только недавно мы желали лета, а уже и лето на исходе. Ну, конечно же, оно еще не на исходе, и мы еще надеемся, порадуемся благословенным летним денечком. Я не знаю, как у вас, потому что нашу передачу слушают в разных странах и в разное время. Вы уж сами там для себя фиксируете, в какое время в вашем часовом поясе звучит эта программа. Я приветствую всех, исходя из нашей московской, можно сказать, действительности, не только временной, но и погодной. Поэтому, слава Богу, и за дождик, и за солнышко, и за то, что земля уродила и еще будет, наверное, с Божьей помощью приносить нам плоды, которые радуют нас. Благодарите Бога за все. Это главное пожелание всем вам. Передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Очень рад проводить с вами это время, потому что для меня это тоже определенный рост, духовный рост. И вообще рекомендую вам никогда не останавливаться на достигнутом. Это многократно говорится не только в Священном Писании, но и даже обычные люди, люди науки, люди, те, которые, кажется, многое или больше, чем мы, знают, тем не менее, всегда продолжают двигаться вперед. Движение – это жизнь, и даже разность потенциалов, если вы помните в физике, порождает ток. Вот это движение тока – это как раз разность потенциалов. Когда мы стремимся к большему, когда мы, забывая заднее, как говорит апостол Павел в послании филиппийцам, конечно же, в 3 главе, забывая заднее, простираясь вперед к высшей почести, высшего звания во Христе Иисусе. Не останавливаться на достигнутом, продолжать расти, но и не забывать тех ошибок прошлого, чтобы из них извлекать урок, извлекать очень важнейший опыт. Вот таким образом мы пока движемся вот по этим кругам, про которые говорил еще мудрейший Соломон. Он говорит, все возвращается на круги своя. Да, даже это появилось выражение у светских людей, которые, кажется, с Библией совсем не знакомы. Да, потому что, внимательно наблюдая, люди видят, что действительно особого-то вот для души человека, я подчеркну, с позиции души человека, нет ничего нового под солнцем. И все вокруг кажется, что-то изобрели, вот что-то по-новому. А вот по восприятию для души мало что меняется. Я бы даже сказал, если и меняется, то просто на своеобразном витке, на своеобразном круге, если это спиралевидные круги, представить себе выход немножко на другой уровень. Даже если и в этом. Но самое главное – уметь извлекать ошибки из прошлого и их не повторять. Ну, а для вас я, как обычно, по пятницам веду эту программу, это прямой эфир. Мне помогают наши работники Теос Медиа. Хочу подчеркнуть, что у нас домен поменялся, поэтому обращайте ваше внимание не только сами, но и ваших друзей. Предупреждайте, что у нас теперь не teos.fm, а Теос Медиа, если вы хотите слушать нас в интернете. И также я сейчас попозже скажу, как можно в этом прямом эфире, а сегодня первый, как я уже сказал, день уходящего лета, последнего месяца лета августа, Так что вот 1 августа 2025 года. Почему я говорю, посмотрите на календарь, для того, чтобы для тех, кто будет слушать эту передачу в записи, чтобы вы не огорчались, чтобы вы не пытались как-то связаться или позвонить, или написать, а не получив ответа и не было у вас огорчения. Бывают ведь действительно в эфире не только прямые эфиры, но и записи эфира. Поэтому обращайте на это внимание, и периодически я об этом вам буду напоминать. У нас меньше часа, поэтому давайте будем компактны, собраны. Всегда жду ваших вопросов для того, чтобы вместе в сердце с Богом и с Библией попытаться вместе с вами найти ответы даже на самые, может быть, сложные вопросы. Вообще, люблю сложные вопросы. Единственное, что прошу вас учесть вот эту маленькую такую изюминку. Вопросы могут быть и условно каверзными, то есть в кавычках, для того, чтобы мы вместе росли. Но если в них есть подвох, вот который был в некоторых вопросах, скрытый подвох, который задавали Христу, то у него я научился тому, чтобы на эти вопросы иногда уклоняться или не отвечать. Потому что иногда вопросы не помогают человеку расти, а только еще больше утверждают на каких-то вот таких обратных или отрицательных моментах. Поэтому фарисеи не потому спрашивали, что они действительно хотели стать последователями Христа, а потому что всячески ему противились и даже лукавили при этом. Христос видел их сердца. Не так могу увидеть, конечно, как это делал Христос, но тем не менее. Поэтому задавайте совершенно разные вопросы. У вас большой горизонт и перспективы в этом направлении. Но помним, да, что все мы, каждый это делаем для своего собственного роста и для того, чтобы лучше познавать нашего Господа Иисуса Христа. Да, это передача христианская, с христианским мировоззрением. Я являюсь священнослужителем, пастором Тушинской Евангельской Церкви, и всем христианам всех конфессий, всех церквей передаю большущий привет и поддерживаю ваши усилия по созиданию тела Христова, по благовестию Евангелия, по выполнению поручений Иисуса Христа и, конечно же, заповеди любви, возлюби ближнего, как самого себя. Уж ближнего мы точно любить должны так. Более далеких не знаю, здесь бывает по-разному, но а вот ближних – это так. Итак, у нас с вами, как я уже сказал, есть две замечательных возможности. Первое – это телефон у нас не работает, поэтому я сейчас продиктую свой номер, но прошу не звонить в эфир, потому что я ставлю бесшумный режим и обычно не беру, не отвлекаюсь на звонки. Но если вы запишете мой номер телефона, вы сможете через мессенджеры, такие как WhatsApp или Telegram, написать краткую смс-ку, буквально в 5-7 предложений, с вашим вопросом. И я этот вопрос прямо сюда же получаю, и мне помогают в организации вот этой, в том числе и этого эфира, наш благословенный коллектив Теос Медиа и даже волонтеры. Спасибо, Оля, спасибо, Ян, Ирина, и всем-всем, и администрации, и всем, кто организует эти эфиры, не только мой. Поэтому пусть Бог вас всех благословит. Для того, чтобы написать сюда в программу, запишите мой номер телефона +7 926 211 56 97. На протяжении уже третьего десятилетия говорю этот телефон в эфире, потому что в этом году наша программа с вами отметила 27 лет. Как уже мы общаемся, вот такие мы долгожители, слава Богу, с Божьей помощью. И, конечно, очень многое, что помогло мне и видеть результаты, и вот те души, которые пришли в церковь и к Богу, и те, которые получили ответы на самые важные жизненные вопросы, а это главное спасение нашей души, по-прежнему остается одним из главнейших вопросов. Как говорят, кратко, спаси себя с Божьей помощью и помоги спастись своему ближнему или своим ближним. Итак, +7 926 211 56 97. Так и пометьте, Андрей Петров, пастор Андрей, брат Андрей. В общем, любое обращение приемлю. Пусть вас Бог благословит. Но если вы наберете этот номер через помощника такого в телефоне, у нас есть такие мессенджеры, WhatsApp, зелененькая, помните, трубочка такая нарисованная, да, на нашем столе, как мы говорим, да, ну, там тоже есть пространство, которое называется рабочий стол. И в компьютерах, и в телефонах. Так вот, зелененькая трубочка, нажимаете ее, а из нее уже набираете +7 926 211 56 97. Ну, я так поподробнее говорю для тех, кто только учится, друзья. Вы не обращайте внимания, потому что мы здесь все разные и должны уважать и наших пожилых, или, как мы говорим, людей золотого времени, и тех, кто помоложе, и тех, кто делает первые шаги вообще в познании электроники, окружающей нас, в том числе и своих смартфонов. Поэтому набирайте вот этот номер телефона через WhatsApp или Telegram, там будет возможность прислать смс, там тоже нужно выбрать или звонок, или смс, вот надо смс-сообщение, и простым текстом: Андрей Юрьевич, вот слушаю вас там, или можно даже попроситься в нашу группу, в которой уже много людей из разных городов и даже стран. Слава Богу за общение святых, которые с помощью этих мессенджеров у нас удается. Вот такие современные у нас коммуникаторы, как мы говорим современным словом. Так вот, вы можете написать, и я вас сделаю постоянным, регулярным участником этого нашего с вами общения. И вы можете, не только дождавшись пятницы, но и в любое время, можно сказать, дня и ночи, присылать туда ваши вопросы. Пусть Бог вас благословит и в вашем развитии, и в нашем совместном развитии. А вторая возможность, она, да, ну, кстати, и в Телеграм тоже можно это же самое сделать. Кстати, у меня все сейчас подключено, если вы это сделаете перед экраном, у меня появится прям сразу ваше сообщение. Что и сделала Татьяна, например, я попозже чуть-чуть на этот вопрос отвечу. Спасибо, Татьяна, очень хороший вопрос. Ну и, конечно, через электронную почту. Потому что электронная почта, она у большинства людей имеется. Если вы научились ей пользоваться, то, пожалуйста, вы заходите сначала на сайт, с которого вы нас слушаете. Там внизу можно найти значок в виде облачка и трех точечек, по-моему, в правом нижнем углу. Смело нажимайте на этот значок. У нас, вот, знаете, помощники наши на экране, еще называют их упрощенно меню, да, или менюшки. Вот, это то, что открывается тогда, когда вы прикоснулись, нажали. Так вот, нажав на этот значок с нашего сайта, где вы нас слушаете, teos.media, обращаю ваше внимание, не teos.fm, а teos.media, хотя они похожи по своей оболочке, да, вот там на медиа мы сейчас вещаем. Вот нажимайте вот этот вот значок в виде облачка, и там иногда есть сопутствующая надпись «Написать вопрос в эфир». Это не только в мой, в любой эфир, прямой эфир, вы можете написать ваш вопрос. Дальше заполняете поля, которые возникают у вас на экранчике в виде таблички. Вот, сначала поле вашего имени или вымышленное, псевдоним, пожалуйста, пишите как хотите. Вот, чтобы себя не выдать, можно и спрятаться за каким-то вымышленным именем или псевдонимом. Вот. А дальше можно электронную свою почту и присылайте также, можно условно там что-то написать. Присылайте это, ваш вопрос, в 5-7 предложениях. И Оля, которая волонтерит у нас всегда, молодец, помогает, спасибо, Оля. Вот, она перешлет мне на электронную почту. И вот так у нас два главных источника, это WhatsApp и Telegram, через мой телефон, который я уже продиктовал, и, конечно же, электронная почта, по которой я тоже получаю ваши письма, ваши краткие письма. Вот уже поток у нас пошел. Вот, Оля приветствует нас и желает благословения. Например, Анна пишет: «Рассталась с мужчиной, с которым видела свое будущее. Очень больно. Прошу, помолитесь за меня, чтобы Бог не оставил меня одну. Я хочу семью, детей. Прошу ваших молитв. Мне очень тяжело сейчас. Анна, пусть Бог тебя благословит. Мы будем молиться, конечно, это бывает тяжело. Но хочу вас и утешить. Вы знаете, как-то бабушка меня, вот я вот у бабушки тоже, у мамы, у папы, у родителей, я многому чему учился. И говорят так, что, ну, иногда, не всегда, может быть, я не знаю вашу конкретную ситуацию, но в Писании, по крайней мере, так написано, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вот откуда люди это берут. Да все тебе будет хорошо, типа. Нет, тут есть два важных условия. Полюбить нашего Господа Иисуса Христа и, конечно же, принять Его как своего Спасителя. И вот тогда все, что вокруг нас происходит, и об этом Иов даже своей жене напоминал, только ли нам за доброе благодарить Бога, помните, да, эту фразу знаменитую, нам иногда что-то кажется печально, горестно. Но если вы вот так вот, как люди светские говорят, с философской стороны посмотрите, а, кстати, слово «философия» – хорошее слово, оно переводится, напомню, это не русское слово, греческое «филио» – это «любить», это одно из смыслов слова «любить», «любовь», да, вот такого больше душевного плана, когда нам что-то нравится. «Филио», «фило», «софию», «философия», да, «любить Софию». А София – это мудрость, кто знает и имеет такие имена благословенные, родители дают до сих пор. София очень распространенное имя и у нас тоже в России. Так вот, филео, София, да, если кто-то любит мудрость, София же это мудрость, то это очень здорово. Поэтому, да, философствовать в значении что-то такое, вот разглагольствовать, хотя уводить или наводить тень на плетение или уводить в сторону, об этом Писание предупреждает, чтобы не увлекаться философией вот этой земной, мирской, плоской. Но в целом любить мудрость, которая от Бога, сходящая свыше, которая чиста, мирна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, Иаков так в третьей главе пишет нам, но это благо, любить такую мудрость, сам Господь нам, ну, можно сказать, призывает через свое слово. «Возлюби меня, приобретай меня всем разумом, всем сердцем, всем имением», даже в Ветхом Завете, в книге «Притч» мы читаем. Поэтому любить Софию или мудрость – это здорово. Так вот, возвращаюсь, Анна, к твоей ситуации. Философски, если посмотреть на нее, ну, может быть, и не твое. Вот я позволю себе такое предположение. Ну, по крайней мере, попробуй, любя Господа, сказать: «Господи, я ведь, наверное, расту, может быть, ты мне другого человека дашь», как говорят, но духовный вырос. Потому что люди иногда по-светски любили, да, любовь, она от Бога посылается и даже светским людям, но потом они изменились, они стали другими, и иногда Христос, пришедший в семью, ну, даже где-то ставит в неловкое положение вторую половину, которая не разделяет вот религиозно, как мы сейчас говорим, таким более академическим языком, убеждений другого человека. И тогда становится внутреннее противоречие. И в этом случае даже Христос сказал: «Не мир принес я, а меч». И если вторая половина не уверовала, то вот люди по жизни несут некоторую трудность непонимания, потому что не разделяет вторая половина и наших молитв, и наших глубоких пониманий жизни, позицию уже Библии, Бога. И это бывает даже не менее тяжело. Поэтому, может быть, к лучшему. Может быть, это к лучшему. Поэтому не торопитесь горевать. Постарайтесь отдать все это в руки Бога и восприняйте, как из Его уст, фразу, которую я уже сказал: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Пусть Господь благословит. Тем не менее, мы будем молиться, кто слышал эту нужду, просьбу Анны, за то, чтобы Бог благословил ее вот в печальном таком некотором расставании с любимым человеком. Ничего, вот надеемся, что шрамы зарастут, и Господь даст вам все-таки семью и исполнение ваших желаний. Дальше Людмила задает вопрос. А зачем размножаются? Вы не замечаете, что размножаться – это лишнее на этой грешной земле? Ну, Людмила, здесь вопрос ваш делится на две части. Господь создал человека, я бы сказал, совершенным, потому что он сказал весьма хорошо, но при этом дал ему право выбирать. И в этом праве выбора человек совершил ошибку. Он сам, это не Бог, а он сам человек, Адам и Ева, выбрали грех, выбрали противоборство Богу. И, послушав дьявола, противника Божия, в мир тут же, в человечество вошел грех. И мы имеем такое наследие Адамова, так вот часто говорят, то есть нашу грехопадшую натуру. И вот этот грех, он, вот у нас одна была иностранка, она учила русский язык, и как-то раз она приходит из... По Москве много ходила, смотрела, она такая вот, и приходит, еще язык не очень выучила, там неправильное ударение надо оставила, неправильно слова произносила. Приходит-то в церковь и говорит, во всем виноват грек. Вот, где-то, мы думаем, где-то, может, в Москве, у нас же много приезжают из разных стран, турпоездки устраивают туристы, ходят, смотрят Москву, где-то она с греками, что ли, познакомилась. Вот, во всем виноват грек. Ну, неправильное произношение слова грех, да, по-русски правильно, грех. Во всем виноват грех. Нет, во всем виноват Адам, который выбрал грех. Но и во всем виновником торжества победы и виновником нашего спасения, такое есть выражение в Библии, стал Иисус Христос. У нас есть два виновника. Один виновник греха, и этот грех вошел во всех нас, такое наследие Адамово. А другой виновник победы и торжества спасения. Поэтому виновник спасения подарил нам вот возможность противоборствовать, нейтрализовать вот это начало, которое в нас греховное, не выдернуть из нас, потому что до конца дней нашей жизни мы будем бороться. Плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Плоть здесь в значении как раз вот этого греховного начала в нас. Поэтому я вас отчасти понимаю, зачем размножать грех? Грех не надо размножать, но вместе с детьми, которые также рождаются несовершенными, появляется вот такая беда, и мы видим, что грех приумножается, и нам прискорбно становится, и люди могут впадать в отчаяние, зачем они становятся размножающими грех. Грех. Вот, я специально так пошутил, я думаю, поняли, да, это не только греки размножаются на земле. Так вот, это действительно так. Вот с этой частью я с вами согласен. Но ведь остается и другая часть. Это сам Бог повелел, а Бог предусмотрительный. Он наперед, значит, что-то знал, что будет спасение в Иисусе Христе, что будут благословенные семьи христианские, что у них будут много деток, что эти детки будут расти послушными и благословенными и становиться и просто отражать любовь родительскую и в своих семьях. И поэтому тут, вот, наверное, остается этот выбор. В каждом поколении есть и последователи греха, и последователи Христа. Что мы выбираем? Поэтому у нас есть сейчас даже вот такие, можно сказать, дети не только физические, но и духовные. Отсюда Павел говорит, много у вас наставников, но мало отцов. Вот, я, говорит, родил вас в муках благовествования. Вот он, хотя мужчина, но вот рождал духовных детей. Отсюда и слово патристика, да, от слова падре, не русское тоже слово, да, учение отцов, мы говорим, первых отцов церкви. Отсюда слово такое есть, предмет даже, патристика в семинариях. Вот, поэтому, да, учение отцов, отцы церкви, это почему вот так называется? Мы не претендуем абсолютно, священники ни один из отцов церкви тем более не претендовал, что он занял место Христа или Бога Отца. Один у нас Господь, это точно. Но вот иногда жизнь человека, она действительно становится вот этим благословенным проводником семени Господнего. И это семя через нас, божественное слово, возрождает сердца людей, люди меняются. И как приятно смотреть на таких духовных детей, да? Поэтому размножаться нужно. Это закон жизни, это то, что сказал нам Господь делать. У кого не получается даже физиологически, ну, не отчаивайтесь, можно духовно. И так живите, чтобы, глядя на вашу жизнь и ваше служение Словом, у вас появлялись последователи, точнее, не ваши последователи, а последователи Иисуса Христа. Несите им Иисуса Христа. Как называется ваша вера без Бога? Джек. Джек, по-моему, да? Как называется ваша вера без Бога? Я не совсем понял, Джек, вопрос. Наверное, вам придется его повторить или прокомментировать. Я не смогу ответить на него, потому что не совсем понимаю. Что-то предполагаю, но давайте, у нас эфир только имеет начало, поэтому давайте попробуем с вами вести диалог по переписке. Но вот есть еще одно у нас сообщение. Вера в Творца на порядок хуже концепции мультивселенных. Параллельные вселенные не выпадают из естественных явлений, пишет нам Сер Артемов. Артемов. Сергей, наверное. Сергей Артемов. Ну, позвольте мне обращаться к вам как Сергей. Вера в Творца на порядок хуже концепции мультивселенных. Параллельные вселенные не выпадают из естественных явлений. Пример нашей Вселенной у нас перед глазами. Бог – надприродная сущность, не имеющая ни одного примера. Поэтому именно Бог более фантазиен, чем любые космологические концепции. Ну, спасибо, Сергей. Учась в Академии по религоведению, проходил очень много космологических концепций, начнем с конца. Вот. И особенно меня это удивляло, потому что в греческой философии, и не только, творческий разум человека настолько разнообразен, что он сам не замечает, творит эти вселенные в своем разуме. И действительно это так. Но Писание нас предупреждает в послании к римлянам в первой главе. И как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, но осуетилось несмысленно их сердце, как они не захотели иметь Бога в разуме, то и предал их Бог всяким грехам. То есть они не хотели его иметь, а он отошел от них. Он ненастойчивый. Он, конечно, стучится к каждому, но он ненавязчивый. Вот такое я хотел даже слово больше употребить. Он настойчивый, но ненавязчивый. Вот так. Поэтому и Бог отходит иногда, и люди в своих умствованиях думают, что они умные. На самом деле совершают глупейшие греховные поступки. Поэтому концепции таких космологических, напомню для тех, кто не знает, это концепции философии определяет как происхождение, да, происхождение космоса. Космос – это общее слово, это не только звездочки, которые мы видим, и пространство, это больше. Всегда была концепция невидимого мира, невидимого мира. И об этом даже философы греческие, древней Греции рассуждали. И даже слово «атом», кто знает и знаком с греческой философией, появилось значительно раньше, вот еще в те времена такое слово было придумано. Вот. И тем, кто открыл уже молекулы и атомы, как мы сейчас привычно называем атом, мелкую частичку вещества. А тогда это была концепция, что какое-то естество незримо присутствует и в огне, и в воздухе, и в земле, и в воздухе. И вот в этих школах, которые отражали жизнь, что жизнь произошла, некоторые говорили, из воды. Вот не будь воды, не было бы жизни, это правда. Не будь тепла солнечного, света, не было бы жизни. Вот люди, не имея микроскопа, хочу это подчеркнуть, Древняя Греция уже имели такие школы, откуда образовалась жизнь. И вот у них была школа еще атом. Атом, они сформулировали, что и в огне, и в воде, и в воздухе, и в земле есть нечто, которое они назвали атомом, которое объединяет все это. И вот там есть эта жизнь. Другими словами, всегда была концепция невидимого, незримого мира, который назывался мир богов, да, мир каких-то вот незримо для физических глаз. И туда, конечно, относили эфир и многое другое. Я не хочу сейчас вот вам подробно все это рассказывать. Я хочу поддержать отчасти Сергея, что действительно так называемые параллельные вселенные существуют. Действительно. Но только очень аккуратный вопрос. Где в нашем вымышленном вымышленной вселенной в нашем вымышленном мире, в нашем сознании, или, внимание, в слове Бога, который создал все, Он создатель, и мы преклоняемся перед Ним как перед создателем и говорим, Твоему слову хотим верить. Вот если мы отвергаем Бога, даже предположив, что это все Он сотворил, а мы вот сами с усами, а у нас параллельные тут вселенные, то это будет ложный путь суеты нашего разума. Я вот так бы сформулировал. Это будет ложный путь суеты нашего разума, причем умышленно отвергнув Творца. Умышленно. Отсюда и появляется слово, я уже говорил об этом, изучая философию и не только Древней Греции, но вообще всего мира и развития человечества, и философов масса мы прошли за 5 лет. Я вам хочу сказать, что философия, она, вот как я уже сегодня объяснял это слово, любовь к мудрости, это неплохо, но все-таки она преклонила колено, вся мировая философия, был такой коперниканский поворот философии. И представителем этого поворота как в астрономии, так и в философии был, мы знаем, Иммануил Кант, который был христианином. Был верующим, он вообще в протестантской семье рос. Поэтому, да, он все сложно пытался объяснить своим собратьям, философам, но на самом деле он глубокомыслящий человек. Везде Бог не, так сказать, в сравнении с вами, Сергей, вы Бог пишете с маленькой буквы, это унизительно для Бога. Свое имя вы написали с заглавной. Так вот, если вы верите, то Бог всего сущего существует. И Иммануил Кант, который просто сделал колоссальный переворот в философии мировой, он был верующим человеком. И он везде, во всех своих трудах, почитайте Иммануила Канта, Всевышний и Бог все пишет за главной буквой. Он глубоко верующий человек был. И вот он, его подход к окружающей действительности, он честный. Поэтому критика такая была у него разума. Да? Вот как разум может нам что-то говорить? Надо уметь себя самого критиковать. Это ему принадлежит выражение «подумай, внимание, о себе думающем». Правда красиво, да? «Подумай о себе думающем», чтобы не впасть вот в это, ну, называется духовное прелюбодеяние или блуд. Да? Блуждают не только по лесу, да, иногда в мыслях разных, и иногда, ну, вы знаете, еще где это слово употребляется. Поэтому, чтобы не впасть в блудные мысли, которые у нас творческий разум греховный рождает чуть ли не каждый день иногда, вот тут очень важно не увлечься философией земной, плотской, мирской, и не придумать себе эти вселенные, и верить в них. У нас же вера дана для сердца. Нам вера дана для того, чтобы мы верили и доверяли Богу, нашему Творцу, и Иисусу Христу, нашему Спасителю. Он первый, номер один. Он в буквальном смысле протягивает свою руку, потому что он создатель наш, он имеет право на наше спасение. Поэтому проверьте, Сергей, параллельные вселенные в вашем разуме или в разуме тех подобных вам, которые их придумали, а вы с легкостью, отвернувшись от Бога, поверили в них. Или все-таки это мир духов, да, он существует. И в апостольском символе веры мы читаем, что Бог, сотворивший мир видимый и невидимый, он как бы один мир, но так как он невидимый, можно условно назвать, что это как параллельная какая-то вселенная. Хотя она очень условна, для того, чтобы понимать, что ангельский мир закрыт, мы его не видим. И для тех, кто вот просто мог прикоснуться к ангельскому миру, это чудо считается. Поэтому вот обратите на это внимание. Все это мы можем почерпнуть и узнать из Библии. И вот только Библия нам дает правильное направление в этом смысле, особенно касающееся невидимого мира. Только здесь мы, доверяя Богу и Творцу, и в том числе невидимого мира, можем правильно рассуждать про невидимый мир, что он тоже, вот он дуален, да, он когда-то разделился на мир духов света и добра, ангелов света и зла, падших, как мы говорим, ангелов. Когда-то они были ангелами света. Тоже загадки, много загадок вокруг, но только Библия нам приоткрывает это естество таких, как вы назвали, ну, только условно и в кавычках, параллельных вселенных. На самом деле все значительно проще. И, кстати, одну из вселенных, которую Бог нам точно дал в ответственность нашу, это наша жизнь, наша душа, вы ее тоже не видите. И она спасается только благодаря невидимому Богу, в которого мы верим. Ну и все другое, отсюда вытекающее. Попробуйте мыслить в этом направлении, если вы свободны от предвзятости. Это слово, когда вы изначально не хотите рассуждать в каком-то направлении, потому что оно, вы не хотите даже мыслить, потому что вы противитесь какой-то точке зрения. Здесь я вас вынужден предупредить, поступайте как честные исследователи. Они всегда исследовали все стороны, даже если что-то противоречило их какой-то теории. Вот так поступают и открывают что-то новое те, которые совершили мировые открытия. Они умели посмотреть на вещи не через общий шаблон какой-то. Так что не окружайте себя какими-то непонятными теориями, шаблонами, скорее похожими на противоборство Богу, богопротивничество. Перечитайте еще раз первую главу послания к Римлянам, там все об этом написано. И до каких страшных грехов может дойти человек, если он отвергает Бога. Поэтому написано, что вы знаете, что он есть. И даже слово атеист в философии, вы знаете, что была целая плеяда теистов сначала. У нас радио Теос, Теос по-гречески – это Бог, последователей учений и философии, где существует Бог. А потом появились атеисты. По сути, ничего почти что не поменялось, просто появились противники Бога. Они верят, что Бог есть, просто они ему противятся. Вот это греческое слово «атеист» – это как асоциальный элемент. Это тот, который против общества, если говорить про слово «асоциальный», или против Бога. Это богопротивники. Они не сказать, что они не верят в Бога. Они ему не доверяют в своей жизни и с ним борются. И пытаются вот везде всем сказать, что его не существует. Вот так себя к такому причисляют потом целая плеяда философов, в том числе атеистов. Ну и что они доказали? Что они просто борются с ним? Ну да, борются, не хотят его признавать в своей жизни. Но это совсем не говорит про окружающую действительность, что его нет. Поэтому будьте очень аккуратны с этими формулировками. Григорий задает вопрос, если Бог хозяин любви и доброты, почему верующие так боятся его гнева? Ну, в общем, я скажу, Григорий, что Бог действительно в человечестве на протяжении 1600 лет говорил о себе и в пророках. И вот так, как он себя являл в пророках до Христа, это больше был Бог гневный, да. Это Бог, который гневался на греховность человека. Ну, а разве вы не гневаетесь, ну, в любом смысле, конечно, руки не отрываете, но разве вы не гневаетесь, когда ребенок, которого вы так вот с детства лелеяли, в лоне воспитывали чистоты, вдруг по уши в какое-то, ну, извините, дерьмо или грязь залез? Вот, конечно, ну, вы проявляете такой справедливый материнский или отцовский гнев. Это, еще раз подчеркиваю, вы хотите поскорее очистить ваше дитя от этой грязи. Вот так же Бог относится к грязи, греха, который его творение, его творчество, вот, его создание, в которое влезло. Вполне справедливо, потому что он создал нас всех. Вполне справедливо, потому что он создал нас чистыми и вовсе не хотел, чтобы мы влазили в эту грязь. Поэтому гнев имеет свое место в позиции или в понимании Бога. Но еще и Бог излил милость свою. И милость его превозносится над его же судом. Нет, милость – это не значит потворство греху. Это значит, что он готов своего сына был наказать, придя в теле, сам Бог пришел в этот мир. Потому что Христос был естественной, такой телесной, можно сказать, образ Божий. Да, в нем обитала вся полнота божества телесно и пошел на крест за наши грехи, за нашу грязь, чтобы нас отмыть своей святой кровью. Это самая достойная жертва. И вот Бог теперь через жертву Сына смотрит на нас. И значит, что к Нему можно легко сегодня прийти, просто осознать свой грех, попросить за него прощения и поблагодарить Иисуса Христа за эту жертву, через которую мы освящены единократным принесением этой жертвы, навсегда сделал совершенными, но кого? Освящаемых. Если мы встали на путь освящения, если мы теперь объявили греху по жизни уже войну и с Божьей помощью побеждаем, то мы придем в конце концов к Господу и будем в славе восстановленные им и жертвой его сына. Поэтому вот такая здесь взаимосвязь. Да, он хозяин любви и доброты. И вот теперь для Нового Завета есть другое место, где подчеркивает, я уже процитировал, что он милость свою превознес над судом, и теперь он дает своего духа не мерою, духа любви, не духа страха, он написано дал. Это Иоанна 4, 1 Иоанна 4 глава, в конце главы там написано, не помню точно стих, но проверьте меня, что Бог не дал нам духа страха, но дал духа любви и целомудрия. Вот Бог излил любовь, Римлянам 5:5, в наши сердца Духом Святым. Дух Святой смог прийти в наши сердца лично к каждому только через то, что мы приняли жертву Христа и его кровь. И вот в хорошем смысле богобоязненно, да, вот благоговеем перед этой жертвой. Это уже не панический страх, который преследовал людей, вот Израиль, когда Моисей пошел 10 заповедей на гору к Богу, да, туда навстречу к Богу брать. Там и зверь не мог подбежать к этой, ну, горе. Все пылало огнем, и молнии были, и людям было страшно. Сегодня Бог именно Христом этот гнев потушил. Гнев справедливый, отцовский. Он таким образом сделал, что мы можем, приняв Христа, принимая Христа, быть, погрузиться буквально в его новое естество и обновиться в нем, и иметь чистоту его, иметь святость его. В борьбе, конечно, как я уже сказал, с плотью. Если мы сохраняем Христа в сердце, то он говорит, имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот так написал нам Господь сам своим духом в Священном Писании. Поэтому, Григорий, расставьте приоритеты. Спасибо за ваш вопрос. Илья задает вопрос, опять очень длинный. Илья, я прошу тебя, пожалуйста, уже будь покороче. Помним, да? Постарайтесь уместиться в 7 предложений хотя бы. Ну, для Ильи хорошо, в 10, но не таких, как у Льва Толстого предложения, да? Так, еще Игорь задает вопрос. Как смиряться, считать себя хуже всех, если и так постоянно самоукоряешь себя, копаешься в себе, считаешь себя недостойным спасения, скорее всего, по гордыне? В случае, если считать себя хуже всех, из этих мыслей и не выберешься, можно дойти до отчаяния. Согласен, Игорь, с тобой. Здесь, так как у нас передача все-таки не случайно имеет название «Золотая середина», это как раз вопросы чаще всего этого и касаются. Нам очень свойственно, и мне, и всем вам, впадать в какие-то крайности. Вот чтобы не впадать в крайности, мы должны держаться Христа или его учения, потому что он и учение его неделимы, неразделимы. Поэтому, да, стараться надо не впадать в эти крайности. Как одна крайность – это гордыня явная, о которой Иоанн Креститель говорил, к народу обращаясь, «всякая гора да понизится». Это он как раз имел народ, который с гордым сердцем стоял на берегу Иордана. А всякий долг да наполнится, это значит повысится. И вот всякие кривизны исправятся. Приготовьте путь Господу, там и шероховатости, все это нам от нас зависит. Какую позицию мы выбираем в отношении вот этой благой вести, которую мы слышим. Если мы себя все время корим, всегда, не прислушиваясь к Богу, который нас оправдал в Иисусе Христе, а продолжаем себя наказывать, нет, вот ты, Господь, меня спас, ты меня оправдал, ты меня помиловал, а я вот сам себя в угол поставлю. Вот эта позиция тоже гордыня, только скрытая. Мы сами вершим суд над собой. Это неправильно. Мы должны предоставить это делать Духу Святому. Если сердце твое, мое, ваше, написано, мне не осуждает вас, то тем более, там старое русское выражение, «коль ми паче», легко в поисковике найти это место. Да, коль мипачи, наберите, но это не то коль мипачи, как один дедушка говорил, да, коль емихпачи, там, да, деревенский дедушка, там, коли, вы знаете, в драках иногда выхватывают, вот, нет, коль мипачи, это старое русское выражение, тем более Бог. Если сердце твое не осуждает тебя, то тем более Бог. Бог встроил нас, такой органично встроил, такой очень интересный механизм, что ли, или тестер, распознаватель, есть ли в нас грех или нет. Потому что совесть, старое русское слово, свесть, это с благой вестью, это слышать Бога и поступать, как Он говорит в нашем сердце. Вот как переводится старое русское слово «свесть», а потом оно превратилось в «совесть». И сейчас мы его употребляем, совершенно даже не подразумевая, что это мы согласны с Богом, с Его благой вестью, которая звучит в нашем сердце. Вот Бог все предусмотрел. Поэтому, когда мы прислушиваемся наших сердец, то и не впадаем в крайности чрезмерного осуждения, как вы написали здесь, Игорь, самокопания, или оправдывание, а все так, а вот я не хуже других. Начинаем оправдывать грех, а совесть ждет, а совесть показывает, ты не прав. Вот не впадая в эти две крайности, выбираем золотую середину, тому, чему учил Христос. Никогда не впадем в гордыню, в ее такой скрытной форме самоосуждения и самонаказания. Вот, доверьте Богу себя. И если Он прощает, разве вы больше Бога? Нет, конечно. Поэтому действительно смиряться нужно, не быть гордым нужно, но и в другую крайность впадать не нужно. Начинаться по жизни себя наказывать и Бога не слушать, что Он давно уже простил нас. Бывает такое. Он забрасывает за хребет и не вспоминает больше. Представляете, всезнающий Бог готов, это у Исаия, по-моему, пророка написано, да, готов больше никогда не вспомянуть никакого нашего греха, а мы ходим и сами себе его напоминаем. Ну, кто здесь больше, Бог или мы? Ну, вот здесь получается скрытая гордыня. Но вот на эту гордыню иногда дьявол подлавливает людей. Ну, и я обещал Татьяну, конечно, вопрос. Могу ли я считать, что Бог создал весь мир и людей из элементов и энергии, которыми они обладают? Что это материя и энергия едины и существуют во взаимодействии, что суть этой энергии та же, что составляет личность самого Бога. И да, и нет. Сейчас поясню, в какой степени да, а в какой нет. Дело в том, что в материю тоже вошел грех. Вот земля была проклята. Поэтому говорить, что вот грех свойственен Богу, неправильно. Но, с другой стороны, мы им движемся и существуем. В Деянии апостолов, в 17 главе, в проповеди в Греции как раз, в Афинах, в Ареопаге, апостол Павел об этом говорит, что его дыхание в ноздрях наших. То есть Бог создал законы жизнедеятельности всего живого и существующего, и мы ему этим обязаны. Но то, что часть земли и энергии, и взаимодействия, и в том числе в законах, претерпела грехопадение, об этом я сегодня уже говорил, поэтому вот в этой части нет. Это не естество Бога. И, кстати, еще в какой части? Были так называемые гностики. Сейчас есть неогностики. Гнозис – это греческое слово, обозначающее знание. Вот есть особые знания. Так вот эти люди еще в древние века и во времена Христа, в том числе николаиты были такие последователи гностиков, в Откровении Господь говорит, я их ненавижу. Вот ненависть не к самим людям, а к их учению. Потому что они говорили, что Бог, Он не управляет миром напрямую, а что Он существует в некоторых эманациях. Это их выражение, я просто близко к тексту, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Некие сгустки энергии. Что вот сам Бог отстранился, а вот эти эманации, сгустки энергии, они руководят всеми процессами жизненными всех-всех нас. И вот тут в этом неправда, причем очень утонченная неправда, в которую сейчас попадают люди, которые исповедуют различные восточные религии. Поэтому, Татьяна, вот здесь нужно четко разделять библейское учение от всех других учений. Поэтому да, энергии от Бога, да, от Него всякая добрая энергия. Написано, Он Отец Святов, Отец всякого благого дара, у которого нет и тени перемен. Вот такой образ Бога у нас есть. И когда мы входим в Его, ну, вот эту светлую, как говорят, энергию, потому что есть и темная энергия, вот в чем дело. И здесь поэтому есть некое разделение энергии. Поэтому говорить, что любая энергия – это Божья энергия, не совсем будет точно, не совсем будет правильно. Но вот так я отвечу на вопрос Татьяны. У нас еще несколько вопросов было с прошлого эфира. И вот Александра задавала вопрос, как восстановиться в церкви. Ой, а как быстро просто летит время. Я все-таки прочитаю. Значит, церковь должна перестать стыдить и топить в этом токсичном чувстве страждущих. Она должна перестать превозносить себя, завидовать и враждовать с другими конфессиями. Церковь должна... Ну, я, в общем, на этот вопрос частично ответил, конечно, да. И почему частично? Потому что церковь – это не всегда представители, которые выдают себя за церковных людей. Здесь очень надо тонко уметь разбираться, кто в Христовой церкви и носитель его любви. А любовь, она, опять же, Божья, она не оправдывает грешника, ну, в значении не пытается не заметить грех, но, замечая грех, предоставляет средства, чтобы освободить человека от греха. Вот, и тут же Эдик, Эдуард, Соливончик. Друзья, не на все вопросы опять успеваю ответить. Давайте до следующего раза, Бог даст жизни, до следующей пятницы.